Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем исследование святилища. У нас в гостях вновь Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии в Заокском, магистр богословия, также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы в прошлой передаче обсуждали борьбу Малого Рога из пророчества книги Даниила против небесного святилища. В чем он преуспел, что ему было не дано, мы понимаем, что за ним стоит сам дьявол. И у нас остались некоторые неразрешенные вопросы. Но прежде чем мы подойдем к идентификации Малого Рога, хотелось бы спросить, есть ли еще какие-то свидетельства, может быть, в Новом Завете свидетельства вот этой вот борьбы этого рога или этой власти, или этой силы против, против святилища?
Вы знаете, вот на этот вопрос можно отвечать очень долго, очень много, потому что тема борьбы проходит красной нитью через все Священное Писание. С самого начала, когда только человек согрешил, Господь объявил, и эти слова Он высказал в адрес змея, который искусил Адама и Еву, объявил следующее: «Вражду положу». Вражда, борьба, одно и то же. «Вражду положу между тобою, между женою». И дальше важная фраза: «Между семенем ее и семенем твоим». И вот это понятие семени жены, оно впоследствии и у пророков и применяется к Иисусу Христу. То есть уже здесь, конечно, не явно, но, скажем так, в виде намеков было показано, что с момента, когда человек согрешил, началась эта борьба. Причем Господь говорит: «Я вступаю в эту борьбу». То есть я не просто буду стоять и пассивно наблюдать, как сатана там что-то хочет сделать, я вступаю в эту борьбу. И эта борьба прослеживается на протяжении всей истории и Израиля, и затем, и в особенности, христианской церкви. На эту борьбу указывали некоторые пророчества ветхозаветные, на эту борьбу указывал Иисус Христос в своих предсказаниях о событиях последнего времени. Об этой борьбе говорит апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. И самое, может быть, такое яркое описание этой борьбы присутствует в книге Откровения, где агнец и зверь противостоят друг другу, и, скажем так, зверю также удается довольно многое, как и в пророчестве из Даниила 8 главы. И то, чего он достигает, кажется удивительным при всем том, что мы знаем, что Бог всесилен, могущественен и способен все это ограничить, но ему удается очень и очень многое. И это снова говорит о серьезности борьбы и о, скажем, серьезности этого вопроса, вопроса спасения. И благодаря вот этому обилию свидетельств о тех, кто борется, кто стоит во главе, с одной стороны Бог, а с другой стороны дьявол, и на земле его своего рода таким агентом по осуществлению его миссии является Малый Рог. Благодаря обилию свидетельств мы, конечно, получаем довольно ясное представление о том, что за этим Малым Рогом скрывается целая религиозная система, которую можно назвать отступившим христианством. Отступившим христианством, начиная со средневековья, христианство превращается из истинного, скажем так, в христианство поддельное. За фасадом этого христианства на самом деле скрывается вот тот самый зверь, тот самый дракон, который направляет его действия.
И удивительно, что очень многие люди начинают выходить из христианства не потому, что они перестали верить в Бога, а просто потому, что они устали от того лицемерия, которое они ежедневно видят.
Лицемерие одно. Лицемерие можно наблюдать в разных христианских церквах. Это более такой субъективный фактор, связанный с жизнью каждого человека. Но речь идет о организованной системе, которая создала такие правила, и юридические, и религиозные, которые, по сути дела, являются вызовом Богу. Лицемер не обязательно бросает вызов Богу. Он просто как-то вот неверно сориентировался в своих представлениях, что-то неверно понял и прочее.
А то вот... есть лицемерие отдельно взятых служителей или членов церкви, это совершенно не значит, что стоящая за ним религиозная организация
конечно,
неверно.
Да, конечно. Лицемерию подвержены не только служители, лицемерию подвержены и простые верующие. Это плохо. Нельзя сказать, что это хорошо, это плохо, с этим надо бороться. Христос с этим боролся постоянно. Но мы здесь говорим об организованной религиозно-политической, скажем так, системе, которая, которым было христианство средневекового периода. Впоследствии это христианство трансформировалось и получило название в Римско-католической церкви. То есть на момент, в эпоху Средневековья, когда христианство было неразделенным, мы говорим в целом о христианстве как таковом, потому что другого не было. Здесь сложно что-то путать. Но потом вот в основу именно Римско-католической церкви были взяты вот эти юридические положения и религиозные положения. Вот это очень важный момент, который нам необходимо учитывать и от которого нужно отталкиваться при анализе. Идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились.
Империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским.
Учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах.
Вторым пришествием Христа завершается первая часть суда.
Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит, а храма я там не видел. Как это можно увидеть в Священном Писании? Открыто это там или и каким образом?
Ну вот, смотрите, мы обычно говорим о том, что империя римская, она становится христианской. Потому что мы знаем о том, что император Константин Великий принимает христианство как на уровне государственной религии.
Священная Римская империя.
Да, это уже будет позже. Мы говорим о том, что империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским. То есть она принимает все те методы, которые были присущи не столько евангельскому образцу, а которые были присущи именно имперскому такому характеру. Это попытка насилия над человеческой волей, над человеческими какими-то представлениями, какими-то верованиями и так далее. И вот поэтому смотрите, что происходит. Как раз в контексте того, что начинается на небе суд Божий, и мы об этом читаем в 11 главе книги Откровения, когда Иоанн говорит, что ему отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Иоанн говорит, что ему открылся ковчег завета. Всего лишь один раз открывался ковчег завета, именно во время начала следственного суда, во время дня очищения. И вот теперь на небе он видит этот открывшийся ковчег завета, и после этого, когда начинается, собственно, вот этот следственный суд, здесь, в 12 главе книги Откровения, как бы вспоминается вся вот эта прошедшая история. И начинает он с того, что на небе произошла война, Михаил и ангелы воевали против дракона, дракон и ангелы воевали против них. Потом сатана начал или пытался гнать Христа. Потом, после этого, когда не получилось со Христом, он стал гнать христианскую церковь. И в конце концов мы читаем о том, что рассвирепел дракон на жену, образ церкви, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот это то, о чем мы уже говорили.
Любопытный момент.
О заповедях Божьих.
Он рассвирепел на жену, но воевать пошел не с ней, а только с прочими.
Совершенно верно.
То есть только с некоторыми.
Потому что вот эта самая жена, которая когда-то была верной, она постепенно становится неверной. И то, что мы говорим о том, что вот папство, оно стало вот этим олицетворением отступления, потому что перенял вот эти имперские традиции, имперские обычаи, горели костры инквизиции во всей Европе. Мы видим, как много людей, которые просто стремились к тому, чтобы жить по совести, к тому, чтобы проповедовать Слово Божие, они их просто уничтожали. Мы вспоминаем здесь Джона Уиклифа, мы вспоминаем многих людей, таких как там, Ян Гус, Лютера, хотя и не убили, но были многочисленные попытки, и много-много других людей. То есть это не что иное, как попытка как раз продемонстрировать свою власть против тех людей, которые старались жить на основании Священного Писания. И поэтому вот та церковь, как раз та жена, которая в начале 12 главы изображается как в белом одеянии, белая, чистая, незапятнанная, фактически он идет воевать против ее каких-то последователей, потому что сама по себе эта жена, она превращается дальше вот в 17 главе в эту женщину, которая в багряное одета, и она уже гонит сама вот этих последователей Христа и так далее. И заметьте, что вся 13 глава – это описание того, как вот эта попытка вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с остатком, как она осуществляется. И мы видим вот аллюзии многочисленные на нарушение закона. Имена богохульные, пытаются делать какие-то изображения дракона, заставляет, чтобы верующие во Христа поклонились этому изображению. Это все то, что оговаривает закон Божий. Это все то, о чем предупреждают нас 10 заповедей. То есть, иначе говоря, это вот та самая попытка средневековая. И интересно, что здесь как раз говорится о времени средневековом. Причем связывается это очень хорошо с книгой пророка Даниила. Там малый рог гнал 1260 лет, или по-другому, здесь вот используется эта же дата, 3,5 года или 42 месяца. Это все один и тот же период времени. Это есть и в книге пророка Даниила, это есть и в книге Откровения. На протяжении этих 1260 лет фактически вот эта имперская церковь, которая уничтожала и пыталась не спровергнуть первосвященническое служение Христа, она вот пытается нападать на Церковь Божию, как здесь продемонстрировано.
То есть то, что было в книге Даниила сказано небольшими образами, в книге Откровения с теми же самыми датами, с теми же самыми периодами открывается гораздо полнее.
И даже позже того, как заканчивается вот этот период 1260 лет, потому что 13 глава книги Откровения, она делится на две части. Историческая часть, то, что описывает момент Средневековья, и эсхатологическая часть, то есть то, что еще ожидает народ Божий в будущем, когда появится церковь остатка, и когда эти люди будут верны в исполнении 10 заповедей, в том, чтобы нести свидетельство Иисуса Христа. И вновь против них точно так же, точно такая же власть. Она будет делать попытку повторить вот эту средневековую власть и нападать на эту церковь.
Здесь еще важно что? Важно обратить внимание на цель вот той борьбы, которую ведет Малый Рог. Борьбы, которая видна, вот как уже было сказано, в период Средневековья, прежде всего, на протяжении 1260 лет. Очень важно эту борьбу проанализировать как раз с учетом Даниила 8 главы. В Даниила 8 главе показано, что эта борьба не просто ради того, чтобы досадить Богу и его последователям. Борьба заключается не в том, чтобы просто их как-то, знаете, вот уничтожить даже, может быть, а окончательная или конечная задача, которую ставит перед собой Малый Рог, это святилище, это небесное святилище. То есть борьба используется как инструмент насаждения какой-то новой идеологии религиозной, инструмент, который позволяет как-то вот вынудить людей переключить внимание с небесного святилища на что-то другое. И апостол Павел очень хорошо эту борьбу описал во втором послании Фессалоникийцам, где он говорит о человеке греха, сыне погибели. То есть вот эта фраза «человек греха» указывает на человеческую природу вот этой силы, которая, которая стоит за малым рогом. Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Слово «святыня» здесь тоже таково, что в нем можно видеть указание на святилище. Почему? Потому что дальше «так что в храме Божьем». Видите, то есть это тоже контекстуальный такой, да, указатель на то, что речь идет о святилище. «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». То есть, ну и дальше Павел пишет, что пока еще эта тайна беззакония не совершилась, пока Господь удерживает, но потом даст возможность и убьет его духом пришествия своего. То есть указание на то, что окончательно гибель произойдет только при втором пришествии. Но что важно, что нам очень, мы зачастую недооцениваем, насколько серьезную угрозу для сатаны представляет святилище. Недооцениваем этот момент. И насколько важно нам правильно понимать учение о святилище. Учение о святилище – это такой, я бы сказал, каркас, который объединяет в себе всю библейскую теологию как таковую. Это не только учение о спасении. В учение о святилище в целом вписывается и учение о грехе, с которого начинается история спасения нашего мира. Это и закон, это и эсхатология, это и суд, это и различного рода другие моменты, связанные с христианской жизнью и со спасением. То есть учение о святилище позволяет все эти доктрины связать воедино и представляет собой вот такую связующую как бы матрицу, благодаря которой мы можем видеть цельность всей истории искупления и цельность искупления как такового. Именно поэтому сатане так важно нанести ущерб этому учению, потому что в этом случае все как бы размывается, расплывается, и все становится каким-то таким разрозненным и не очень связанным и связанным друг с другом.
Получается,
становится трудно как бы увидеть смысл во многих вещах, которые цельность совершаются.
Картины, вот цельность
увидеть
картины,
цельность, да, картины, увидеть вообще, а почему что-то совершается и для чего оно совершается. Поэтому нам важно всегда вот эту цель, на которую направлены действия малого рога, учитывать тогда, когда мы анализируем библейские пророчества.
Получается, только исследуя святилище, мы можем вообще всю Библию как-то воедино в одно целое собрать и увидеть полную картину всего, что там описывается.
Так оно и есть, так, да, оно и есть, потому что учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах. Как мы уже неоднократно отмечали, за ритуалами всегда стоит, с одной стороны, представление о Боге, которое люди должны были получить, а с другой стороны стоят их мотивы, с которыми они должны к этому Богу идти. За прощением, за, скажем, просто для того, чтобы понять самого Бога и понять, как жить вместе с Ним. Поэтому это очень цельное.
Иначе говоря, это святилище – это тот язык, благодаря которому нам продемонстрирована вся идея спасения, вся идея искупления и ее субъективная часть, касающаяся каждого человека в отдельности, и ее объективная часть, касающаяся отношения Бога к этим вопросам.
Угу. Заканчивается ли на этом вообще все? Потому что мы приходим к тому, что вот мы идентифицировали этот малый рог как вот эту земную силу. Вот. Дальше нам уже сказано, что эта сила не выдержит, она будет проиграет в борьбе против Бога. Я так понимаю, следующее у нас второе пришествие. Вот. А после? Что-то есть после или на этом тишина уже?
Ну, собственно, само по себе действие второго пришествия, само по себе событие, оно аккуратно помещается богословски в те рамки, которые мы уже обозначили, связанные с судом. Потому что вторым пришествием Христа завершается первая часть суда, связанное с оправданием верующих, связанное со следственным судом. И поэтому, когда следственный суд подходит к концу, и нам говорится в книге Откровения в 15 главе о том, что святилище было очищено, и Христос, так скажем, туда уже больше никто не мог войти, он как раз описывает вот группу людей спасенных, которые поют песнь Моисея и Агнца. Это очень интересный образный язык, потому что из Евангелия от Иоанна мы узнаем о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, иначе говоря, люди, которые поют песнь Моисея и Агнца, это те, которые в своей жизни совмещают, с одной стороны, послушание закону, который дан через Моисея, и упование на благодать Иисуса Христа. И это повседневный опыт этих людей, поэтому этой песни никто не мог научить. Поэтому вот эта группа людей, она остается, дожидается Иисуса Христа, его второго пришествия. И, собственно, мы видим, что вторая часть суда начинается, и в книге Откровения в 20 главе мы читаем вот эти события после второго пришествия. Он пишет: «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить». Иначе говоря, начинается вот эта часть суда, обвинительного уже, по истечении которой мы видим, что уничтожаются приведение приговора в исполнение, уничтожаются вот эти грешники, которые перед этим были воскрешены для суда, потому что каждый судится в меру тех грехов, которые они совершили в жизни. И, собственно, вот после этого Иоанн и видит вот эту заключительную часть книги Откровения, когда город Иерусалим сходит с неба, и он называет это скинией Господа и его народа.
Я Иоанн. Опять храм.
Совершенно верно. В 21 главе книги Откровения, во 2 стихе он говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». И вот тот самый последний праздник, который евреи совершали, это был 15-й день 7-го месяца, буквально через 5 дней после Дня Очищения. Они совершали праздник Кущей, по продолжительности самый длинный, 8 дней он проводился, и больше всего жертв приносили в этот день на жертвенник, благодаря Бога за то, что Он, выведя народ израильский из Египта, Он разделил с ними условия пребывания в пустыне, Он также жил в шатре, и вот теперь Господь весь свой народ приглашает в свой так называемый небесный шатер. Это теперь уже святой город Иерусалим, который он приготовил для своего народа. И этот Иерусалим он называет своей кущей. То есть, иначе говоря, праздник кущей передает идею вот этого вечного пребывания Господа со своим народом. И, собственно, это то, чем заканчивается книга Откровения, описанием вот этого потрясающего небесного города, который иногда Иоанну даже не хватает слов, чтобы описать эти небесные реалии. Он очень часто использует как бы вот этот оборот.
Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит: а храма я там не видел. То есть, с одной стороны, ему было сказано: вот скиния, то есть вот он, храм, вот. А тут, с другой стороны, он пишет: не увидел.
Но,
не разглядел в Иерусалиме храм, понял, что это он и есть.
Возможно, это было связано именно с тем, что храм, как место для решения проблемы человеческого греха, он просто перестает существовать. То есть вот в этом смысле, сотериологическом, храм больше не действует. Поэтому он в городе храма не видел.
Да, здесь еще и есть дополнение у этой фразы. «Ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть для чего нужен был храм? Храм был инструментом или пространством, лучше так сказать, благодаря которому могла осуществиться встреча между Богом и человеком. Бог снисходил с небес, А человек приходил, скажем так, из своего пространства обитания. И вот эта встреча происходила на такой территории, что ли, если так можно сказать, которая определялась как храм.
Притом еще и нужен был посредник какой-то между Богом и человеком по причине греховности
человека. А тут что мы имеем? А тут мы имеем такую ситуацию, где нет разделения на несколько пространств. На пространство людское, скажем, мир, и небо, где обитает Бог. Здесь уже эти два пространства встретились и, скажем так, совместились. Бог здесь вот обитает прямо в этом городе, он доступен, уже не нужен ни первосвященник, не нужно ни специальное пространство, которое бы выделялось для того, чтобы человек туда мог прийти и там встретиться с Богом.
Какое-то специальное служение.
Нет никаких преград, нет никаких ограничений. Более того, что еще важно, когда мы смотрим на праздник Кущей, на его значение, которое описывается в Ветхом Завете, то оно связано с заботой Бога, которую он проявлял об израильтянах на протяжении всего странствования по пустыне. То есть идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились. Одежда ваша не ветшала, обувь не изнашивалась. То есть, собственно, вам и о жилье особо заботиться не надо было. Бог обо всем позаботился, хотя условия были достаточно непростые. Вам приходилось идти и довольно долго. Но, здесь, скажем, частично эта идея снова воспроизводится. Значит, снова наступает момент, когда обувь ваша не будет ветшать, одежда ваша не будет изнашиваться, когда Господь обо всем заботится, когда Господь дарует все своему народу, и уже вот этот период как раз и характеризуется тем, что мы называем Царством Божьим.
Получается, что в Священном Писании открыта не только борьба с грехом, не только даже победа над грехом, но и что-то большее, что там следует за ним. Вот это какая-то жизнь вечного блаженства, я не знаю, как по-другому это описать.
Ну, конечно, слезы будут, скажем, удалены из очей, об этом тоже говорит 21 глава. Болезней не будет. То есть как раз описывается все в таких тонах, которые показывают, что Царство Божье превосходит любые периоды или этапы Божьей заботы, которые он только проявлял об Израиле на протяжении
истории. И проблема греха и зла, она решена, самое главное. Да. Это та надежда, которой мы живем.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами присутствовали. Увидите, что Священное Писание разрешает все эти проблемы и показывает, что конец греху однозначно и бесповоротно наступит, и греха и зла больше никогда не будет существовать. Да благословит нас Господь участвовать в этом моменте и быть вот в этих кущах в этом Новом Иерусалиме.